Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, здравствуй.
Привет.
Начнем с большой геополитики. США будут искать новые пути продвижения стратегической стабильности с Россией, несмотря на разногласия. Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
Для начала в интервью он перечислил американские претензии к Москве. А это дело Алексея Навального. Чисто американское, да, дело. Предполагаемые кибервзломы, ситуацию на Украине и вмешательство в выборы. Однако при этом отставил такую вот возможность хода назад. Но в то же время мы смогли очень быстро, поскольку это в наших интересах, продолжить договор по сокращению вооружения СНВ-3 на 5 лет. И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность России, сказал Блинкен. Ну и он добавил, что и Москва, и Вашингтон должны суметь работать на обоих фронтах. Но вот в Пентагоне высказались менее сдержанно. Они готовятся к встрече в виде конференции министров обороны стран-членов НАТО, и в которой будет участвовать глава Пентагона. И вот перед этой встречей заявили, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО. Но, с другой стороны, он также отметил, что американская сторона собирается сотрудничать с Москвой в сферах, которые представляют обоюдный интерес, но не назвал, какие же именно это сферы и общие интересы.
Давай пообщаемся с политологом, кандидатом политических наук Анной Арямовой. Анна Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Анна Дмитриевна, вот буквально на днях из НАТО такая информация, ну не информация, это может быть оценочное суждение, во всяком случае с ним общественность познакомилась, что мы готовы, дескать, и взаимодействовать с Россией, если к тому будут некоторые предрасполагающие обстоятельства, и противостоять ей. То есть не два, не полтора, что называется. Вот это же просто стандартные какие-то заявления, или что-то меняется все-таки?
Но это как и фраза господина Блинкена о работе на двух фронтах. И не очень понятно, о чем они говорят, такой классической для американцев политики двойных стандартов, я так думаю, когда то, что выгодно Америке, представляется в одном ключе. Если это не выгодно, то они, как говорят, да, там, современным языком, переобуваются в воздухе. То есть это примерно о том же. Мы все прекрасно знаем, что блок НАТО создавался в противовес блоку стран Варшавского договора, в противовес Советскому Союзу и его союзников. Сейчас страны Варшавского договора этого блока не существует. Соответственно, откровенно заявить руководство НАТО, что мы существуем для того, чтобы Россия никак не могла проявлять свои национальные интересы, и мы существуем для того, чтобы всячески препятствовать сотрудничеству России в Европе и с европейскими странами, и вообще на международной арене. То есть цель такая, да, иначе как бы смысла существования этого блока его нет. Нужно же как-то оправдывать там присутствие военного контингента в каждой второй стороне Европы. Поэтому отсюда такие заявления.
Но Китай еще есть. Почему? Можно Китаем оправдывать.
Да, но Китай можно оправдывать, но видите, сейчас...
Иран, Северная Корея. Смотрите, сколько угроз.
Сегодняшняя администрация как бы в противовес Трампу наоборот развернулась к Китаю и к странам Востока и начала как раз такую агрессивную политику против России.
Они могли бы в противовес Трампу развернуться лицом к России, а другие страны наоборот объявить врагами. Почему бы нет?
Но, тем не менее, у нас господин Блинкен, он же выходец из команды Обамы и команды Хиллари Клинтон, поэтому здесь я солидарна со мнением многих своих коллег о том, что наши двусторонние отношения ждет такой очень тяжелый период, хотя он стабильно тяжелый, начиная с конца 90-х, там, с начала 2000-х годов. Вот. Стабильно хорошим он был тогда, когда американские консультанты сидели в Москве и принимали решения во всех внешнеполитических шагах нашей страны. Сейчас, после того, как эта практика закончилась, наши отношения стабильно сложные и стабильно напряженные.
Еще хорошими они были в 43-44 годах, когда второй фронт открыли.
Да.
Но это дела давно минувших дней.
Да, но тем не менее, в 43-44 году Америка занималась тем, что поднимала свою экономику за счет поставки оружия и продажи, да, его, и за ленд-лиз мы платили, а мы занимались тем, что спасали просто свою жизнь и заодно цивилизацию в том виде, в котором она существует. Поэтому наши заокеанские партнеры, они всегда помнят о своих национальных интересах в первую очередь.
Анна Дмитриевна, а какие же могут быть вот эти наши общие интересы, по которым мы можем работать вместе, о которых говорил и Блинкин, и в НАТО говорили? Что это? Да. Борьба с терроризмом?
А с терроризмом быть... как-то не срослось, по-моему, Лен. Начинали вроде за здравие, а сейчас что?
Да, но вы понимаете, что общие интересы, в любом случае, в общих интересах, когда начинается дело и когда начинается разговор о переделе сфер влияния, да, например, в борьбе с терроризмом, то есть это значит, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки будет более влиятельна та, да, или иная страна. И тут уже как бы эти интересы просто в один момент перестают быть общими, и начинается борьба. Это неизбежно в любом случае при как бы работе, при взаимодействии наших стран. Если каждая из наших стран, она будет преследовать свои интересы, и поэтому такого гармоничного сотрудничества вряд ли когда получится. Здесь просто вопрос о такой политической дальновидности руководства.
Анна Дмитриевна, да, в завершении именно этой темы у нас еще одна есть. Я вот о чем хотел бы спросить. Вот, по-моему, как раз в эти дни встреча министров обороны стран НАТО проходит. И там, в частности, будет обсуждаться расширение финансирования активности Альянса как раз у границ России. Да? И, да, вот что это предполагает, эта активность, да, что-то новое она предполагает, и вытекающий из этого вопрос, а будет ли администрация Байдена также от европейцев требовать больше денег на альянс, или как-то она поумерит свой пыл? При Трампе, вы помните, эта работа была просто бурной, да, платите за безопасность, европейцы.
Я думаю, что она будет еще более бурной, и учитывая такое рвение наших ближайших соседей в Прибалтике, например, которые готовы размещать военные базы у себя, и которые строят всю свою национальную политику на такой антироссийской, я бы даже сказала, русофобской платформе. Поэтому я думаю, что требования к деньгам и к выплатам в пользу НАТО от европейцев будут еще больше. И НАТО будет эксплуатировать правительство таких стран, как, например, Латвия, Литва, которые всегда были очень лояльны к Соединенным Штатам, еще больше, и эта угроза, она будет раздуваться, потому что пока у власти в европейских странах, вот, например, да, там, прибалтийских, люди, которые не видят больше никаких возможностей для развития своих стран и не хотят их видеть, то такая натовская оккупация и русофобские настроения в правящей элите, они будут основными, соответственно, никаких проблем с финансированием не будет.
Не будет, да. Анна Дмитриевна, да, пожалуйста, не отключайтесь, пауза небольшая, еще одна тема. Угу. Тут пикировка происходит между Трампом и Митчем МакКоннеллом, лидер республиканцев в Сенате, который, значит, обвинил, ну или, во всяком случае, как-то упрекнул Трампа вот в этом его выступлении по поводу Капитолия, да, привет, передайте парламентариям, и вот этих беспорядков, которые 6 января произошли. Трамп критикует МакКоннелла.
Да, даже не критикует, он теперь набросился на МакКоннелла и говорит, что такой человек не может лидером в большинстве в Сенате и управлять фракцией, и припомнил ему, что он поддержал его кандидатуру на выборы в Сенат, а без Трампа он бы сейчас вообще сенатором не был. Ну и вообще очень резко высказывается о человеке, который, в принципе, это его союзник, потому что он и голосовал против импичмента Трампа, и, в общем-то, он как бы ничем сейчас Трампу не угрожает. С чем связаны вот такие вот нападки?
Здесь я бы хотела немного помасштабнее на эту проблему посмотреть. Да? Победила демократическая партия. Чьи интересы пропагандируют, чьи интересы лоббирует демократическая партия. Интересы финансово-банковского капитала. Республиканская партия – это партия промышленников, партия, которая... партия традиционных американских ценностей, партия промышленного капитала. Республиканцы опираются на базовые, фундаментальные, патриархальные ценности. Финансовый капитал, демократы, для них страна не так важна, как и государство, не так важно, как для республиканцев. Поэтому сейчас просто в республиканской партии проявляются слабые звенья, которые идут в общем фарватере победы демократов, да, и, конечно, они будут там заклевывать своих...
Конъюнктурщики, вы намекаете,
конечно,
да?
Конечно, конечно, естественно, это неизбежно, это люди, да, это всегда так было, есть и будет. И, конечно, они будут пытаться примкнуть к победителям, потому что линия демократической партии... доминирование ценностей, которые они пропагандируют, толерантности, которые стремится, да, к вообще вырождению. То есть здесь уже идет речь не о интересах Америки, да, а о интересах финансового капитала. И, соответственно, будут те люди в республиканской партии, которые будут предавать интересы партии и своих коллег, своих соратников, да, Трамп республиканец, поэтому...
Анна Дмитриевна, да, скажите, пожалуйста, а вот все-таки, если уж, ну ладно, пикируются, это понятно из-за позиции Макконова, можно ее назвать эластичной, да, политической позицией, но вот сам Трамп-то все-таки после того, как его Сенат оправдал, он тут намедне появился перед фанатами, да, во Флориде, поехал в гольф играть, и вообще его политические перспективы-то сохранились
нет? По-моему, он хочет занять место какое-то в руководстве партии.
Или в партии, или все-таки у него большие, так сказать, на 24-й год, условно говоря, планы.
Вы знаете, здесь все зависит от поддержки Трампа, потому что, вот о чем я говорила, да, там, минуты ранее, все-таки вот эта линия вообще доминирования победы интересов, так скажем, демократической партии, да, интересов финансового капитала, это, несмотря на то, что периодически появляются президенты республиканцы, она все-таки сейчас доминирует. И поэтому у Трампа очень мало таких надежных товарищей по партии, и мало кто готов противостоять финансовому капиталу из промышленников, из тех, кто опирается на трудовиков, на промышленников, поэтому...
Скажите, пожалуйста, а десятки миллионов сторонников Трампа из народа, да, что называется, они какую-то роль
мало,
играют или
да,
нет?
Нет, конечно, они играют, но мы же видим, что... все свое президентство Трамп практически провел под угрозой импичмента. Поэтому все-таки в политической элите, такой закулисной причем политической элите и финансовой элите Соединенных Штатов, я думаю, что у Трампа не так много соратников. Но он очень деятельный политик и амбициозный, поэтому кто знает, может быть, у него и получится.
Да, но юридически у него есть такая возможность, да, правильно я понимаю, после оправдания Сената?
Да, конечно, конечно.
Ну и самое главное.
Ну, а вот президент Байден сказал, что, возможно, теперь Минюст может опять против него возобновить какое-то расследование. То есть
козни строят.
Ну, то есть эта история с импичментом, она уже полностью закрыта или еще там...
Нет, я думаю, что при попытке, если действительно Трамп будет представлять себя весомую политическую силу и угрозу действующей администрации, то эти попытки будут перманентно возобновляться.
Ну, да, но Трамп, вы знаете, как магнит, он притягивает, в том числе и неприятности. Но, тем не менее, смотрите, он их умеет преодолевать, и весьма успешно.
Да, он яркая политическая фигура.
Совершенно верно. Спасибо вам большое, политолог, кандидат политических наук Анна Арямова.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да. Олимпийские огонь, эстафета, да, Лен? Это вот то, что символизировало, собственно, олимпийское движение, игры. В общем, эта традиция может быть отменена впервые за сотни лет. В общем, одна из западных префектур Японии хочет как раз отказаться от эстафеты. И губернатор этого региона считает, что Токио продолжает оставаться главным источником распространения коронавируса. Ну, а я так понимаю, если одна префектура отменяет, то вообще теряет смысл, да? То есть цепочка разрывается.
Началось с того, что губернатор западной префектуры Симоне Тацуэ Маруяма считает, что такие мероприятия могут усугубить ситуацию в стране, а Токио он считает разносчиком заразы, и нечего оттуда никому никуда бегать, ходить, и вообще перемещаться нечего. Он заявил на заседании правительства регионального. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии заявил, что Организационный комитет ведет консультации с местными властями по поводу проведения эстафеты и мер распространения коронавируса во время забега. Тут я бы еще хотела добавить, что население, вот по опросам последним, вообще население Японии против проведения Олимпийских игр, потому что считают, что еще достаточно опасно. И мы помним, что вот пару недель назад, да, газета, по-моему, Times опубликовала большой материал о том, что игры не состоятся и будут перенесены. Но видишь, все-таки... сейчас говорят о том, что они, игры будут, но с определенными ограничениями. И пока об огне не говорили, но сейчас уже правительство будет рассматривать и вопрос, нужна ли эта эстафета, чтобы исключить источники вот такого вот... Ну, вряд ли могут заразиться через олимпийский огонь.
Слушай, ну, мне кажется, ну, так, предположительно, все-таки речь о Японии, о такой... развитой высокотехнологичной стране, но в конце концов можно же видоизменить, но пусть там бегут вот именно какие-то отсидевшие или посидевшие на карантине спортсмены, да, без народа как-то. Ну, то есть, мне кажется, сама эта процедура, ее можно видоизменить, сделать совершенно безопасной.
У кого есть антитела, тем более у них сейчас началась массовая
вакцинация. Бегите, передавайте
огонь,
да, только спортсмену, условно говоря, а остальные люди пусть наблюдают по телевидению или в интернете, там трансляцию можно устроить, да, а вот сама эта процедура, мне кажется, он совершенно может быть безопасный. Пусть даже безлюдный, но чтобы огонь не прекращал свой путь. Вот о чем
естественно.
Речь,
да? Тем более, что до старта еще есть время. Он запланировал на 25 марта в префектуре Фукусима. То есть до 25 марта теоретически можно даже уже получить вакцинирование.
И вакцинироваться, да. И на карантине побывать, и технологии какие-то придумать. И, в общем, ну, каким-то образом разобраться. Ну, посмотрим. Еще, я так понимаю, окончательного решения нет.
Да.
Ну, будет видно. Нижняя палата французского парламента приняла в первом чтении резонансный законопроект о защите республиканских ценностей. Это национальное собрание называется, Нижняя палата. Документ поддержали 347 депутатов, против выступили 151, воздержали 65. Законопроект поступит на рассмотрение Верхней палаты Сената. Ну, что это такое? Что за документ?
Ну, это тот самый скандальный законопроект, только упоминание о котором, допустим, Макроном или какими-то там членами правительства вызывал вспышки агрессии среди мусульманского населения, и вот эти вот теракты связаны по времени именно с теми выступлениями и оглашениями там каких-то норм из этого закона. Но вот в частности, он уже как бы поступил в парламент, он должна быть, нижняя палата рассмотрела, верхняя будет рассматривать. Например, одна из норм закона предусматривает наказание в виде 5 лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро за угрозы, нападение, запугивание должностного лица или чиновника для уклонения от правил госслужбы. Также есть раздел по разжиганию ненависти в интернете. Новый состав преступления вводится. Это создание опасности для жизни человека через распространение злонамеренной информации о нем. Там тоже достаточно серьезное наказание. Это 3 года лишения свободы. И штраф 45 тысяч евро. Это как раз ввели такое наказание после убийства учителя истории и географии Самуэля Пати. Кроме того, будут... контролировать деятельность религиозных организаций, их финансирование, особенно если оно поступает из-за рубежа. Что вызывало там протесты, это ужесточение контроля за образованием детей на дому. И вот начиная со следующего года по этому закону родители могут получить разрешение на домашнее обучение только в исключительных случаях, если ребенок серьезно болен. И никаких других случаев, вот как сейчас, что там получается, что многие дети из национальных меньшинств просто не ходят в школу, а все на домашнем обучении.
Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин на линии. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Владимирович.
Добрый день.
Да, скажите, пожалуйста, ну вот толерантность, не дай бог кого-то обидеть и так далее, это политика, позиция Европы на протяжении десятилетий. Вот этот закон, он как-то разрывает эту традицию? Он ведь достаточно жесткий, да, и понятно, в общем-то, на кого направлен.
Не, ну вы понимаете, толерантность не может работать в одну сторону. Французы не могут быть толерантны к арабам, мусульманам, когда те совершенно не соблюдают требования, присущие для Франции.
Но работало, тем не менее. Работало же так.
Да нет, не работало, понимаете. И проблема мультикультурализма, вот этой интеграции иных обществ, ну, иных национальностей, что во Франции, что в Германии, эти провалились. То есть эти вот культурные механизмы интеграции людей в экономику, в культурную жизнь, в сферу образования, они оказались несостоятельны. И вот сейчас государство вынуждено использовать эти вот правовые формы регулирования отношений новых граждан Франции с государством, утверждая, усиливая светский характер французского государства. Ведь последние опросы показали, что 3/4 мусульман, приехавших во Францию, они считают законы шариата, законы ислама выше французских законов. Вы понимаете, в этом плане государство не может, ну, не работать с ними, не может своими инструментами правовыми, там, принудительными воздействовать на настроение, на поведение мусульманской общества во Франции, число которых, ну, по неточным подсчетам составляет от 4 до 8 миллионов человек. Это очень много.
Павел Владимирович, а вы не думаете, что вот рассмотрение и принятие этого закона, пока его еще не приняли, может опять внести какую-то нестабильность в общество, какие-то опять протесты?
Реакцию.
Не дай бог, теракты те же самые.
Той же самой общины, о которой вы сказали.
Не, но любой закон требует определенных усилий для того, чтобы добиться его выполнения. Подписание, принятие закона не означает, что начинает автоматически действовать. Необходимо работать с сознанием, работать с лидерами мнений. Но закон предоставляет, вы понимаете, комплексную систему мер. Мы видим по поводу интернета, да, регулирование отношений в сфере образования, регулирование отношений в сфере отношений государства и людей. Поэтому это действительно серьезная попытка французских властей, ну, интегрировать мусульман в жизнь Франции. Ну, вы, наверное, были во Франции, там, Гар дю Нор, Северный вокзал, там постоянно эти люди тусуются, которые, ну, арабы там, люди франко-африканцы, назовем их так, которые, ну, совершенно не соответствуют ни по внешнему виду, ни по поведению с самим французом. Это раздражает очень сильно и приезжих, и самих граждан Франции. Действительно, это вот попытка, ну,
попытка какие-то рамки, я так понимаю, ввести. Да, Павел Владимирович, да, у нас еще одна тема, после небольшой паузы не уходите. Активисты фонда «Правда о вирусе» добились отмены комендантского часа, да, значит, а апелляционный суд Гаги оставил его в силе.
Дело в том, что вот эти вот активисты «Правда о вирусе» считают, что коронавирус не представляет такой опасности, как говорят власти и средства массовой информации, просто людей обманывают. А вот и они добились, что его отменили, а теперь что получилось? А теперь опять его ввели. Но это пока не окончательно. По существу суд рассмотрит его в ближайшие дни.
Ну да. Павел Владимирович, вот эта борьба против ограничений европейцев, она уже носит, как мы видим, юридический характер, не только стихийный, как это было совсем недавно, люди на улицу выходили. Вот она с чем связана? С тем, что действительно вводят в заблуждение власти с коронавирусом? Или просто люди хотят свободы, не хотят ограничений, тюрьмы такой большой?
Вы знаете, сама пандемия нас создала новый фрейм, новый тренд в отношениях власти и общества. То есть в данном случае суды, как правило, призваны рассматривать действия властей и их решения на соответствие закона. Вот эта вот чрезвычайная ситуация, которая возникла, когда государству необходимо обеспечивать, ну, права и свободы людей, не только право на свободу выражения мнений, собраний, там, личной жизни, но их право на жизнь. прав других людей на жизнь, право не заражаться от тех, кто уже носит коронавирус. И в данном случае, ну, власти вынуждены в рамках тех функций, которые они выполняют по защите государства, по защите людей, ну, право не ограничивать. Да, это коллизия, это юридическая коллизия, но необходимо ее решить. В данном случае согласовать заботы государства об обществе и индивидуальные права людей. Найти ту вот красную линию, ту грань, да, через которую нельзя переходить.
Но пока мы видим, что, в общем, она не найдена, я так понимаю, в процессе, что называется.
Да, в процессе. Но это опять сложный процесс. Общество должно понять, допустить вмешательство государства в определенные сферы, понять степень угрозы. Но, как правило, люди, ну, все-таки на Западе, они достаточно либерально, они очень щепетильно относятся к своим свободам и правам. Но здесь государство вынуждено настаивать на том, что оно заботится о коллективном здоровье нации. Оно борется с этой пандемией, и оно вынуждено иногда, возможно, ну, по-иному трактовать законы.
Да, и как-то ограничивать права. Спасибо вам большое. Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин был на линии. В студии работали Илья Харламов и Елена Галищинская. Лена, спасибо.